микрофона Андрей Шароградский. Здравствуйте, вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня 7 июля, в этом выпуске.
Говоришь о том, что ты в прошлом координатор штаба?
Ну, я это не скрываю. Более того, я, в общем-то, этим горжусь.
Соратники Алексея Навального ведут избирательные кампании в регионах как независимые политики.
Если исламистское движение «Талибан» возьмет верх, это может вызвать большие симпатии среди радикальных исламистов этого региона.
Угрожает ли безопасности республик Центральной Азии возможный приход к власти в Афганистане талибов?
Заручились поддержкой российского правительства о том, что фильм будет запрещен к показу. Фильм еще никто не видел, трейлер еще никто не видел, но уже его запретили.
Прокат первого художественного фильма про протесты в Беларуси, снятого российским режиссером, запрещен в России и Беларуси на уровне министров иностранных дел. Но начнем с другой темы. Ровно год назад, 7 июля 2020 года, по подозрению в государственной измене был задержан советник главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина, бывший журналист изданий «Коммерсант» и «Ведомости» Иван Сафронов. Вот что говорил год назад о деле Сафронова его адвокат Иван Павлов.
Следователь очень громко говорил о том, что он подозревается в работе на спецслужбы Чешской Республики, которые, в свою очередь, конечно, с кем сотрудничают у нас? Со спецслужбами Соединенных Штатов Америки. Мы обратили внимание суда на то, что в отличие от других дел, в которых мы, в общем, как бы принимали участие, да, и знаем, как рассматриваются подобные материалы в других процессах, там хотя бы прикладываются какие-то заключения специалистов о том, что якобы переданные документы содержат сведения, составляющие государственную тайну. Ну, прикладывается копия такого заключения к материалам и предоставляется в суд вместе с ходатайством об избрании меры пресечения. В этом деле нет такого документа. Обязательно прикладывается хоть какое-то подтверждение, что у следствия есть доказательства передачи обвиняемым этого документа какому-нибудь иностранцу. В деле нет никаких документов, свидетельствующих о передаче Иваном хоть какой-то информации иностранным гражданам. В постановлении о возбуждении уголовного дела сказано, что с 2012 года он стал сотрудничать со спецслужбой Чешской Республики. В 2017 году якобы получил задание от чешской спецслужбы, от какого-то представителя, не названного, опять-таки, в постановлении о возбуждении уголовного дела. И в этом же году передал ему секретные сведения о военно-техническом сотрудничестве России с ближневосточным африканским государством. Ни на чьих показаниях это не основано, по крайней мере, следствие сегодня ничего не представило в качестве обоснования своих подозрений. Следователь говорил, что ни о какой журналистской деятельности здесь речь не идет, хотя упоминал, что речь идет именно о той статье, которая получила широкое распространение, о Су-35 и о военно-техническом сотрудничестве Российской Федерации с африканскими и ближневосточными государствами. То есть, ну, явно, ребята, что речь идет именно о той статье, по которой мы все, в общем, знаем Ивана, и в 2018 году очень хорошо была заметна эта история, в том числе во всех средствах массовой информации. И после этого говорить, что дело Ивана никак не связано, и его обвинение никак не связано с его профессиональной деятельностью, ну, это просто кривить душой.
Говорил адвокат Иван Павлов, и так прошел год, за это время мало что изменилось. Какие-либо детали о ходе следствия неизвестны из-за секретности его материалов. Иван Сафронов отказывается признать себя виновным и идти на сделку со следствием. Арест Сафронова недавно был продлен еще на 3 месяца. Давайте послушаем, что сказал Иван Павлов 30 июня уже этого года.
На наш взгляд, решение совершенно необоснованное, и ни один из тех аргументов, которые звучали сегодня в наших защитительных речах, не были отражены и не были как-то, так сказать, скомпрометированы, опровергнуты. Мы считаем, что Ивану Сафронову не место за решеткой в следственном изоляторе, и он мог бы спокойно в условиях домашнего ареста либо другой иной меры пресечения. Вы знаете, сегодня мы представили в суд более 200 личных поручительств известных людей, в том числе его коллег, журналистов. Единственная наша просьба была дать возможность защищаться, иметь возможность защищаться, а не находясь в условиях следственного изолятора, тем более такого, в который защитники могут попасть всего лишь раз в месяц, к своему подзащитному. В условиях следственного изолятора полноценно подготовиться к защите по такому делу практически невозможно. Мы, конечно, будем делать все возможное, но то, что делают наши процессуальные оппоненты, вставляя палки в колеса не только Ивану Сафронову, но и его защитникам, свидетельствует о таких вот неспортивных методах ведения расследования по делу. Мы, конечно, будем свою силу, так сказать, реагировать на все эти факты. Но, как вы понимаете, возможностей не так много. И возможностей для Ивана Сафронова полноценно подготовиться к защите в условиях нахождения в застенках Лефортово, эти возможности весьма-весьма ограничены.
Против самого Ивана Павлова возбуждено дело о разглашении материалов предварительного следствия. Сегодня Московский городской суд рассматривал апелляционные жалобы о признании незаконными обысков дома в офисе и в номере отеля Павлова в связи с грубыми нарушениями уголовно-процессуального закона. Вы слушаете «Время свободы». После признания Фонда борьбы с коррупцией и штабов Алексея Навального экстремистскими организациями, несколько ближайших соратников Навального не были допущены к выборам в Государственную Думу и другие органы власти. Системная оппозиция, как мы уже рассказывали об этом, опасается включать в свои списки сторонников Навального и даже отказывается от сотрудничества с наблюдателями, которых готовили структуры Навального. Но в регионах соратники Навального продолжают борьбу. Они идут на выборы обычно как независимые политики. Тему продолжит Глеб Беличенко.
Троллейбус здесь, трамвай здесь, люди-колясочники, мы их вытаскиваем.
Жительница Саратова рассказывает Дмитрию Цибиреву о наболевшем. Вместо тротуара – тропинка. Детскую площадку власти так и не построили. А еще бесконечные горы мусора вдоль дороги убирают через раз. Еще 4 года назад у разработчика веб-приложения Дмитрия была спокойная жизнь и стабильная зарплата. Но он решил пойти в политику, чтобы менять свой район к лучшему.
Мы уже несколько недель ведем здесь агитацию. Хожу, общаюсь вместе с волонтерами, раздаем листовки, рассказываем о компании, обо мне.
А ты говоришь о том, что ты в прошлом координатор штаба?
Ну, я это не скрываю. Более того, я, в общем-то, этим горжусь.
Только в этом году за свою политическую деятельность Дмитрий Цибирев совокупно отсидел 30 суток административного ареста. После разгрома структур Алексея Навального он решил стать самостоятельным политиком и нацелился на кресло в городской думе. Но власти отказали ему в регистрации избирательного счета. Политик уже подал заявление в суд и будет обжаловать это решение.
Я думаю, что это все направлено на то, чтобы сократить время на сбор подписей. То есть в Саратове у нас на начало выборов подается заявление 20 дней на сбор подписей.
Сергей Ухов из Перми сразу после объявления сети штабов Навального экстремистской организацией также решил пойти самостоятельным политическим путем. Волонтеры Сергея собрали уже 49 подписей из 180 необходимых для выдвижения. План на эту неделю еще 100.
Я вот, наверное, сделал практически невозможное по нынешним временам. Я подал документы, мне дали разрешение на открытие избирательного счета, я его открыл, напечатал подписные листы, вот они у меня здесь, часть из них, и сейчас собираю подписи.
Калининградец Иван Лузин тоже успешно открыл избирательный счет, несмотря на то, что еще недавно работал на местный штаб Навального. Говорит, пока что не испытывал какого-либо административного давления после решения об участии в выборах.
Мне прямо не нравится то, что в городе происходит с застройкой, с транспортом, с вырубкой деревьев. И кажется, что человек, наделенный полномочиями депутата, пока все еще, хоть и в ужатом таком виде, но все еще может на это влиять.
Всем троим кандидатам предстоит пройти путь самовыдвиженца, а значит и на практике даже барьер в несколько сотен подписей оставляет властям возможность не допустить кандидатов. Ирина Фатьянова собиралась сократить этот путь и баллотироваться на выборы по спискам от «Яблока», но там отказались поддержать ее кандидатуру.
Это исторический центр города, здесь много демократически настроенного населения. И поэтому я думаю, что шансы мои велики, тем более за долгое время не было никакой реальной конкуренции.
Системная оппозиция опасается не только включать в списки сторонников Навального, но даже отказалась от сотрудничества с наблюдателями, которых готовили структуры политика. Только Владимир Рыжков и Марина Литвинович, они выдвигаются в Мосгордуму и Госдуму соответственно, по данным открытых медиа, выразили готовность пустить наблюдателей Навального на участки.
Рассказывал Глеб Беличенко. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы», далее в выпуске.
Выпустили такое раритетное издание денег это не приносит. Это все такие вот радости для любителей.
Возобновился выход печатной версии петербургского журнала «Город 812». Но об этом позже, а сейчас об одной из важнейших международных проблем. Наступление талибов на севере Афганистана привело к бегству в соседний Таджикистан сотен бойцов афганских правительственных сил и захвату талибами новых территорий. Большинство захваченных талибами за последнее время районов расположены в провинции Бадахшан. В ряде случаев талибы не встречали никакого сопротивления. Талибы начали массированное наступление после того, как президент США Джо Байден объявил о планах вывести из Афганистана всех американских военнослужащих к первой половине сентября этого года. Мой собеседник, главный редактор сайта Fergana.ru Даниил Кислов. После ухода американских войск из Афганистана многие пророчат приход к власти в Афганистане талибов. Если это действительно произойдет, насколько это представляет опасность для центральноазиатских республик бывшего Советского Союза? И если это действительно представляет опасность, то какую, на ваш взгляд?
Я бы отметил здесь, во-первых, один парадокс, главный парадокс глобальной политики. Вроде бы и Россия, и США, и даже Иран, где проходят сейчас переговоры талибов с властями Афганистана, с государственной властью. Многие центральноазиатские государства поддерживали диалог с движением «Талибан» и рассчитывали на то, что именно они возьмут власть в свои руки. И даже многие российские официальные СМИ перестали называть «Талибан» запрещенной организацией. И Лавров уже вроде бы проводил с ними переговоры, но одновременно мы видим, как на границах Таджикистана и Узбекистана идут настоящие бои, оттуда уже бегут беженцы. Главная опасность для республик Центральной Азии, бывшего СССР, которая исходит из Афганистана, на мой взгляд, заключается в том, что если исламистское, радикально-исламское движение «Талибан» возьмет в Афганистане верх и будет такой государствообразующей силой, это может с некоторой долей вероятности вызвать большие симпатии среди радикальных исламистов этого региона, которые в «Талибане» видят своего рода освободительное движение, социальное движение и исламское религиозное движение, которое может утешить некоторые страждущие ислама души. Соответственно, руководству государств Центральной Азии придется бороться с такой вот пятой колонной внутри своих стран, которая будет морально или как-то по-другому поддерживать движение «Талибан». Прямой угрозы, на мой взгляд, экспансии талибов через границу в Таджикистан и Узбекистан нет. И опять же парадокс заключается в том, что вроде бы Россия хотела вести с «Талибаном» диалог, но теперь наращивает свое присутствие в этом регионе, обещая и Таджикистану, и уже Узбекистану направить своих инструкторов, свои войска, укрепить 201-ю дивизию, ну, видимо, для того, чтобы защищать границы, в том числе от наплыва беженцев.
Ну, и следует, видимо, ожидать ужесточения внутренней политики в Узбекистане, Туркменистане и Таджикистане, исходя из того, что вы говорили, ведь там уже давно борются с тем, что считают пятой колонной.
Вы знаете, это зависит от многих разных факторов. Мы видим, что на примере Узбекистана, где после смерти Каримова в религиозной жизни тоже прошли достаточно серьезные реформы, и той зажатости, того давления, которое оказывал Каримов на верующих, сегодня его нет. Узбекская нация избавлена от этого прессинга тоталитарного полицейского государства, и мы видим, что никакого подъема исламизма там, в Узбекистане, не произошло. В Таджикистане ситуация другая, режим Рахмона достаточно репрессивный. И какое количество симпатизантов «Талибана» присутствует в этих странах Центральной Азии, мы тоже не знаем. Поэтому тут относительно все.
Ну, обычно, когда говорят о вот этих проблемах, упоминается и наркотрафик. Насколько возможно увеличение поставок именно наркотических веществ и в Республике Центральной Азии, и через них в Россию, если «Талибан» действительно захватит власть?
Об этом мы тоже можем только догадываться, потому что талибы в свое время неоднократно заявляли, что они против наркотрафика, и они гораздо сильнее борются против и фермеров, которые выращивают мак, и против лабораторий по производству, гораздо сильнее, чем американские войска или войска коалиции, которые присутствовали в Афганистане. Как реализуются эти декларации, тоже неизвестно. Но, по всей вероятности, наркотрафик, он осуществляется какими-то серьезными политическими и полицейскими силами, в том числе внутри Афганистана, внутри центральноазиатских государств. Святое место пусто не бывает. Наверняка он сохранится в той или иной мере и при талибах тоже.
И как отнесутся к возможному приходу к власти талибов в Афганистане и его ближайшие соседи, вот если говорить о таких крупных игроках, как Пакистан или Иран, на ваш взгляд?
Ну, мы знаем, что Иран очень озадачен захватом Талибана все большего количества территорий, и Иран уже подтянул к своей границе с Афганистаном дополнительные силы безопасности. То, что касается Пакистана, там немного другая ситуация. Талибы, которые действуют на территории Пакистана, это немного другие талибы, чем внутри Афганистана. Я думаю, что Афганистан так или иначе ждет долгая гражданская война внутри, потому что ни таджики, которых более 10 миллионов населения Афганистана, ни узбеки не потерпят талибов как некую новую, как я уже сказал, государствообразующую силу, потому что относятся к ней по большей мере через призму этнического фактора, а талибы все-таки в основном это пуштуны. Разногласия между пуштунами и таджиками, и узбеками были всегда, и между другими национальными меньшинствами. От напряженности, от развития этой гражданской войны будут зависеть тоже и отношения сопредельных государств.
Ситуацию в Афганистане перед окончательным выводом оттуда американских войск мы обсуждали с главным редактором сайта «Фергана.ру» Даниилом Кисловым. «Время свободы». В сети появился трейлер к фильму «Минск», первому художественному фильму, рассказывающему о событиях в Беларуси после президентских выборов в августе прошлого года. В основе фильма – судьба молодой семьи, не интересовавшейся политикой, но оказавшейся под прессом репрессий в отношении участников протестов. Еще до премьеры и даже до выхода трейлера «Минск» привлек внимание властей как в Беларуси, так и в России. Об этом я беседую с режиссером фильма, россиянином Борисом Гуцем. Насколько я понял из вашего поста в Фейсбуке, ваш фильм был запрещен в России и в Беларуси еще до того, как вообще вышел даже трейлер, и что это решалось на уровне министров иностранных дел России и Беларуси. Так ли это?
Все верно, да. Канал «Нехта» опубликовал документы буквально вчера, которые свидетельствуют о том, что 29-го, кажется, июня встречались министры Беларуси и России, и, соответственно, они там что-то решили. И этот документ, это его уже проверили, он на самом деле не фейковый. Это отчет о проделанной встрече, о проделанной работе. И, соответственно, в этом документе вдруг неожиданно мы увидели о том, что они обсуждали наш фильм. И, как там написано, заручились поддержкой российского правительства о том, что фильм будет запрещен к показу. Фильм еще никто не видел, трейлер еще никто не видел, но уже его запретили.
Давайте теперь поговорим о фильме. Вы взяли за основу какую-то конкретную историю или это обобщенная картина того, что сейчас происходит в Беларуси?
Ну, мы рассказываем про ночь 10 августа. Там понятно, что это художественное игровое кино. Естественно, главные герои это вымышленные. Понятно, что я всегда пишу только и снимаю только о себе. И это как бы я представил о том, как я бы со своей молодой женой вышел бы просто на улицу. Я достаточно политичный человек. И вот мог попасть под такой вот пресс полиции. Какие-то сцены в фильме, они реконструированы. Ну, в частности, например, убийство Александра Тарайковского практически реконструированное, ну, с некоторыми там, допущениями, не кадр в кадр, плюс видео из автозаков, которые мы тоже видели, могли видеть в телеграм-каналах. И это я как бы вот какие-то вещи прямо реконструировал. Но вообще эта история снята одним кадром. История, конечно, вымышленная о том, как вот молодая пара с планами на будущее, на рождение ребенка, на выплату ипотеки, просто выходит на улицу и получает как бы некое акт насилия.
Ну, вы, насколько я понимаю, россиянин, почему вам пришла в голову идея взяться именно за такую тему? Вы сняли первый художественный фильм о том, что сейчас происходит.
Во-первых, я наполовину белорус. У меня отец белорус, у меня дед белорус, который прошел всю войну от Бреста до Берлина. И я не мог быть равнодушным, когда я увидел весь этот ад, который происходил там. У меня много друзей, у меня подруги, друзья, которых насиловали и избивали в те августовские ночи. Я не получал никаких денег там откуда-то, у меня это не был заказ. Это просто мое вот личное высказывание, мое личное решение снять об этом фильм.
Но трудно вам было найти актеров для того, чтобы сыграть роли в этом фильме? И все-таки вы говорите о том, что это не был заказ, но на какие-то деньги этот фильм должен был сниматься?
Это сейчас копродукция у нас Эстония, Россия. С российской стороны только я. Это мои личные сбережения, деньги, которые я как продюсер, собственно говоря, изыскал. С эстонской стороны нас поддержали местный Таллинский киноинститут. Это не секрет, они там дали 80 тысяч евро. Мы как-то нашли, здесь еще собрали по друзьям свои какие-то деньги, плюс, говорю, мои сбережения. Актеров не было проблем найти. Мы собрали, мне кажется, очень крутой кастинг. Ребята, конечно, переживают за то, что их там всячески некрасивыми словами говорят там у Соловьева и еще на канале «Звезда», например. Но они все понимают, они все как бы заинтересованы в том смысле, что их тронула история, они не могут быть так же равнодушными, они не равнодушны так же, как и я.
Я обратил внимание, что название фильма «Минск» написано латинскими буквами. За этим что-то стоит?
Да, конечно. Это не просто так. Еще обращу внимание, что они еще написаны все большими буквами, как некая аббревиатура. И вообще, мне кажется, что слово «Минск» в моем уже понимании, к сожалению, превратилось в некое имя нарицательное. И это аббревиатура некого зла, которая вдруг проявилась в этом прекрасном, спокойном, тихом, миролюбивом городе. И поэтому мы очень хотели, чтобы это стало не символом зла, но неким таким большим словом, которое увидели и запомнили во всем мире. Чтобы узнали люди от, не знаю, там, от Парижа до Филиппин о том, что происходит в Беларуси. Чтобы слово «Минск» в какой-то момент стало символом, с одной стороны, зла, но с другой стороны, символом любви. Потому что мы все-таки снимаем кино, как я уже сказал, о любви. То есть это о любви двух человек, о любви, которую могут растоптать странные люди, которые вдруг получили власть. Власть, дубинки, оружие. И почему-то им просто сказали слово «фас», и они стали избивать обычных людей. Вот поэтому мы пытаемся сделать это слово, я как автор фильма, я хочу, чтобы это именно было вот так вот, латиницей, большими буквами.
Ну, фильм уже запрещенный в России и в Беларуси. Где вы собираетесь организовать премьеру и рассчитываете ли вы на широкий прокат, может быть, в других странах?
Да, у нас, ну, это обычная история, у нас буквально осенью уже, сейчас я не могу назвать, но планируется ряд крупных кинофестивалей. Мы сейчас уже договорились с рядом дистрибьюторов западных, которые готовы это прокатывать и в Европе, и в США. Если не получится в Беларуси и в России, но люди увидят все равно как-то через интернет. Мы будем все равно пытаться и подавать заявку на прокат удостоверения в России. Если нам откажут, то, ну, ладно, значит, откажут. Мы будем бороться до последнего, потому что это кино, конечно, надо смотреть на большом экране. Оно снято одним кадром, оно масштабное. И хочется, чтобы люди увидели его в том замысле, который я придумал, который я хотел реализовать. Посмотрим. Будем бороться до последнего.
Моим собеседником был режиссер фильма «Минск» Борис Гуц. Вы слушаете «Время свободы». В помещении театра «Кукфо» в Петербурге вчера состоялся вечер, посвященный возобновлению выхода печатной версии популярного журнала «Город 812». Правда, выходить он будет не раз в неделю, как раньше, и на некоммерческой основе. Но все его известные авторы сотрудничество с журналом собираются продолжать. С главным редактором «Города 812» Сергеем Балуевым побеседовала Татьяна Вольская.
В конце 2019 года у нас был учредитель, который решил, что он больше не будет издавать журнал. Ажур Инвест, он входит в систему Ажура, который издает фонда. передали права на учредительство мне. Мы продолжали делать сайт, который сейчас работает. А потом поняли, что можем мы сделать журнал на таких основаниях всеобщей любви, дружбы и без денег. Вот сделали, выпустили такое раритетное издание. Думаем над какой-то системой распространения для тех, кому это интересно. Денег это не приносит. Это все такие вот радости для любителей.
Вот это прекращение журнала, оно было болезненно вообще для вас?
Ну, наверное, для всех было болезненно, когда ты много лет работаешь над неким проектом, всегда это несколько болезненно. Ну, по-разному воспринимали, и мы продолжаем работать, только это уже такие отношения не финансовые, не трудовые, а творческо-дружеские. Мы продолжили наше замечательное сотрудничество. Все стало более авторским. То есть здесь гораздо больше авторских материалов, колонок, не знаю, оценок.
Город 812, он же такой критический по отношению к власти был всегда. Он так и остался?
Ну, и остался. Ну, может быть, власть проявит себя как-то замечательно, да, и все наши авторы скажут, вау, да, какая замечательная у нас власть. Пока этого не случилось. Вот, ну.
Как часто вы собираетесь его издавать?
Ну, пока в планах раз в полгода. Маленькие уникальные штуки, да, ну, не знаю, поэтические сборники. С каким, вернее, там распространяются среди небольшого числа любителей и выходят не очень часто. Ну, какие-то аналогии можно найти. Сейчас безостановочно все думают о пандемии, вакцинах и, не знаю, безопасности. Это не к тому, что обсуждается, какая вакцина лучше, а к тому, что куда катится мир, насколько вот нынешний мир лучше прежнего, да, и какие опасности тут всем грозят в связи с возрастающей ролью государства и в России, и не в России. Но не только это. Мы собрали в этот журнал материалы, которые... Ну, кажется, сейчас достаточно вечными. Там Золотоносова, там о Чехове, о школе мысли, Сташков, там тоже такие истории, которые пишут на личном опыте. Материалы, там Дмитрий Ешков, который ездил в Арктику, устроился на работу и там пробыл несколько месяцев. Ну, то есть это не обязательно политика.
Татьяна Вольская беседовала с главным редактором петербургского журнала «Город 812» Сергеем Балуевым. Это был информационный дайджест «Время свободы». Слушайте нас на сайте русской службы «Радио Свобода» и на основных платформах подкастов. Подписывайтесь на телеграм-канал «Время свободы». Ну а продюсер этого выпуска Юлия Голубева, автор-ведущий Андрей Шароградский. До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода».